средь бела дня.
Здравствуйте. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. На волнах областного радио программа «Средь бела дня». Сегодня пятница, 13-е. И мы подумали, почему не поговорить о суевериях, приметах, необъяснимых явлениях, забавных случаях. Мои собеседницы сегодня – историк Ольга Журавлева и психолог Наталья Фельдман. Добрый день, дорогие гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, вы тоже можете поучаствовать в нашем диалоге, если позвоните по номеру 353133 или пришлете смс-сообщение со своими вопросами на номер 8-930-839-3333. И начну такого сразу с вопроса. А вы, уважаемые дамы, мои гости, сами суеверны?
Я нет.
Я тоже нет.
То есть вообще вас никогда не волнуют ни женщины с пустыми ведрами, да, ни разбитые зеркала, ни перебегающие дорогу черные кошки и так далее, так далее. То есть вы просто не воспринимаете вот эти вот все приметы, суеверия и так далее?
Совсем, в общем, нет. Да.
Совсем нет. Хорошо. Очень приятно будет поговорить с людьми, которые отрицают все эти суеверия. Но все-таки о самом дне сначала, пятница 13-е. Несколько версий существует происхождения того, что этот день неудачный. Ольга, это вопрос вам как к историку. Все-таки, а что говорят изыскания? Потому что тут такой широкий круг этих версий. От того, что этот день, когда Каин убил своего брата Авеля, и до рыцарей-тамплиеров, которым было предъявлено обвинение в этот день, в пятницу 13-го, было предъявлено обвинение Жаку де Мале, да, великому магистру, после чего состоялся процесс уже через несколько лет, и их сожгли. Итак, к чему вообще-то историки склоняются? Откуда корни этой пятницы 13-го?
На самом деле, сложно сказать насчет Каина и Авеля, поскольку это времена очень отдаленные, и я думаю, что на данный момент ни один человек не возьмется очень так уверенно утверждать, что именно это событие послужило началом для вот таких вот воззрений. Ну, чаще всего упоминается все-таки массовое истребление тамплиеров при Филиппе IV, но тоже это такое достаточно спорное и специфическое утверждение, потому что речь в проклятии магистра тамплиеров звучала только о королевской семье. То есть лично, например, к Ивану Ивановичу, который живет с вами по соседству, это никакого отношения не имеет.
Но там еще зацепило на Конетабля еще Франции. Правда, он-то умер раньше, что интересно, если посмотреть источники, то он скончался до завершения процесса.
Но, тем не менее, эти люди не являются предками всего населения Земли, поэтому в любом случае нельзя считать это проклятие, это какое-то послание...
В будущее.
Да, направленное лично каждому конкретному человеку.
А вот, Оля, еще вопрос. А вообще великие люди, известные люди, так сказать, исторические личности, они были суеверны? Или, в общем-то, тоже, как и вы, отрицали, поскольку они действительно неординарные сами по себе были?
Поскольку все люди разные, и исторические личности, великие люди тоже все разные. Кто-то очень близко к сердцу воспринимал все эти и верования, и суеверия, и то, что именно с пятницы 13-го связано. А были люди, которые совершенно спокойно относились к подобным таким проявлением народного мышления, народной фантазии. Но вот среди тех, кто именно на пятницу 13 очень резко реагировал, это был Рузвельт, например, он отменял все свои встречи, он переносил мероприятия, которые были назначены на этот день, или Бисмарк, например, который отказывался подписывать документы этим числом. Адольф Гитлер тоже очень негативно относился к пятнице 13-го.
Рузвельт, имеется в виду Франклин, да, Делано, который?
Да.
Не Теодор, да? Ну, понятно. Ясно, хорошо. А еще пример, а если покупать еще более вглубь веков люди, которые еще жили до христианской эпохи, ну, например, такой человек, как Юлий Цезарь.
Ну, по поводу...
Сохранились ли какие-то источники о его суеверии или нет?
Вы имеете в виду пятницу 13-го?
Нет, или... вообще.
Сюжет с убийством Цезаря?
Не только, но хотя бы даже сюжет с убийством.
Ну, по поводу сюжета
вообще,
с убийством Цезаря...
Вообще, стоит ли верить этим вот... То, что до нас дошло этим описанием? А было ли это на самом деле вообще?
Мы можем доверять исключительно... Ну, либо доверять, либо не доверять исключительно автору.
То есть источнику,
мы не можем проверить многие факты, поскольку нет ну, прямых очевидцев, каких-то массовых доказательств. И очень часто события прошлого вообще в каком-то конкретном одном источнике отражены, и больше их нигде нет. Есть версия, например, что пророчества Библии, которые рассказывали о каких-то крупных событиях, скорее всего, были написаны гораздо позже, чем эти события сами по себе произошли. То есть, ну, такая... Я сейчас не буду говорить о том, что в Библии, например, могут быть какие-то фальсификации, но, тем не менее, есть такие факты.
Переписчик мог ошибиться.
Мог переписчик ошибиться, действительно.
Да что мы говорим про Библию, если у нас «Повесть временных лет» писалась гораздо позже, чем события, в которые она, да, в котором, о которых говорится в «Повести временных лет» некоторые, да? Так ведь?
Или, кстати, вот про летописи и вообще про документы, так же, как по поводу событий более древних, так и, например, на примере смерти Ивана Грозного, можно сказать, что тоже комета...
Напомните этот момент. Просто я не думаю, что все наши слушатели очень хорошо это помнят.
История вкратце заключалась в том, что Иван Васильевич увидел на небе некое небесное явление, которое некоторые считают кометой, некоторые считают гало или каким-то другим солнечным явлением. И посчитал это таким предвестием своей смерти. Впоследствии он призывал к себе различных колдунов, которые тоже ему эту смерть предсказывали, и в итоге он в марте 1584 года умер. Но кроме русских летописей и еще отдельных свидетельств, больше никаких, особенно западноевропейских доказательств тому, что именно комета была в это время, нет. То есть вот тоже либо авторы документов друг друга переписывали, и кто-то один вот эту идею предложил. То есть тоже точно сказать нельзя.
Вот сейчас у нас идут святки, да? Время от Рождества до Крещения. Но, по идее, ведь это отголоски язычества, так ведь? Это святочные гадания, да, там, ходить ряжеными, да, всяких, надевать на себя шкуры. Вот такой вопрос. Почему, несмотря на тысячу лет христианства на Руси, этот пласт примет и суеверий так и не ушел из нашей жизни? Это уже я спрашиваю, конечно, для начала все-таки психолога спрошу. Угу. Наталья, вам слово.
Да, это очень просто, и, конечно, истоки многих суеверий лежат в язычестве, но в основе лежит мифологическое сознание. Значит, что это такое? Если простыми словами, то это наша вера в чудеса и в то, что... Во-первых, есть какие-то сущности, которые нам могут помогать или мешать, да? Во-вторых, что с ними можно договориться. И в-третьих, что от того, как договоришься, зависит исход дела, да? А иногда вот ничего не можешь сделать, потому что кто-то или что-то помешало. Для человека с мифологическим сознанием мир всегда целостен, и там нет неизвестных белых пятен. Все объясняется. У меня сегодня на работе проблемы не потому, что я ее не сделал, а потому что мне дорогу перешла баба с пустым ведром. Или черная кошка дорогу перебежала. Или я встал не с той ноги. То есть набор суеверий у каждого, конечно, свой личный, и он связан и с воспитанием, да, и вообще со средой, в которой человек растет. То есть, например, в деревне одни суеверия, в городе там будут немножко другие суеверия. Если мы берем разные страны, то вот, например, у нас несчастливое число.
Да,
13, а в Японии 4. Ну, например.
Ну,
да?
Я понял, угу. Да. Угу.
Вот.
Понятно. То есть, получается, если я совершаю какую-то ошибку, я автоматически, подсознательно ищу эту бабу с ведром, что называется, с пустым,
да,
и черную кошку, да?
Да, это избирательность восприятия. Когда мы во что-то верим, мы начинаем факты, которые происходят, их происходит много, оценивать избирательно. То есть то, что укладывается в нашу
систему,
что
нам подходит,
что
мы берем
подходит,
оттуда.
Мы берем как знак подтверждения. Что нам не подходит, мы не замечаем.
Но все-таки, вот я говорю, вот эти вот гадания всяческие, почему не остались-то? Почему это говорит о том, что все-таки язычниками были гораздо дольше, чем христианами, да? И этот, что называется, поток информации наших предков так и закрепляется? То есть, даже если предположить, да, вот помню, если взять времена Советского Союза, да, когда там, в общем, у нас страна была атеистическая, угу. А вот эти все приметы никуда не девались.
Ну, так...
Понимаете, получается так, да. Что ты верующий человек, да, например, ну, в Иисуса Христа, неважно, там, может, угу. Кто-то мусульманин, там, кто буддист, что ты дико неверующий, если А приметы все равно остаются.
Ну, хорошо, Константин, вот вам такой вопрос. Как вам проще жить? Когда вы понимаете, как мир устроен, или когда вы ничего не понимаете?
Ну, конечно, проще, когда понимаете.
Вот. А все приметы и суеверия очень хорошо объясняют вещи, которые мы вот прямо так сразу понять не в состоянии. И иногда снимают с нас ответственность. Ну, то есть, например, черная кошка виновата, 13-е число, ну, да. Или еще кто-то, или что-то. Так же спокойнее жить. И именно поэтому суеверия так и будут, собственно, идти с нами рука об руку,
да?
И жить, да. И люди с ученой степенью иногда бывают суеверными, да, не только вот какие-то известные политики, общественные деятели. Одно с другим уживается.
То есть, получается, если я доктор наук, это не мешает мне плевать 3 раза через левое плечо, если кошка перебегает дорогу, да? Или все-таки есть разница?
Ну, знаете, кому-то не мешает, кому-то мешает. Я говорю, это зависит от очень многих факторов, и отчасти идет, ну, вот из детства, потому что для каждого маленького ребенка самые главные боги и волшебники – это его родители, которые за ним ухаживают, которые о нем заботятся. Понятно, что потом человек вырастает, да, и начинает оценивать там окружающий мир более реалистично. Но в детстве многое, что с нами происходит, кажется нам вот каким-то чудом и волшебством.
Понятно. А есть ли разница, вот, вернее, есть ли зависимость от образования, все-таки я попрошу подробнее немного, и суевериями? То есть, да, то есть, например, что академик будет менее суеверным, чем, простите меня, слесарь. Ничего не хочу сказать плохого про слесаря.
Я могу просто свое мнение выразить по,
ну,
этому
естественно,
поводу, потому что статистики, я думаю, что...
Никто не вел.
Наверное, нет на эту тему. Я все-таки считаю, что от уровня образования, уровня развития конкретного человека может зависеть его суеверность, поскольку человек либо объясняет себе, ну, вот этот окружающий мир знаниями извне, которые он получает из книг, от учителя, из учебного заведения, либо он пользуется какими-то более простыми объяснениями, чтобы оправдать окружающий мир или оправдать себя в собственных глазах, что это не он ошибся, а это вот судьба ему подстроила.
То есть тот же Сергей Павлович Королёв, да, через 110 лет вот отмечается в эти дни, светлая ему память, не обращал внимания. Да, перед запуском он мог, что называется, не обращать на никакие приметы. Или все-таки обращал. А подпудно-то человека все равно дергает. И он никогда, например, с левой ноги бы не встал в этот день. Вот в чем,
ну,
вопрос.
Вот, например, про Королёва я не знаю, но могу рассказать историю про Игоря Васильевича Курчатова, у которого день рождения был вчера, да, то есть это вот отец нашей атомной энергетики.
Да.
Вот, например, когда запустили первый атомный реактор в Обнинске, он сказал «с легким паром». То есть это вот не про суеверие, а все равно вот некая ритуальная фраза была, да? Вот.
Да.
То есть, ну, более научная, потому что, собственно, пар участвует в выработке электричества, и на АЭС тоже.
И, наверное, так закрепилось, может быть, теперь.
Ну, вот это такая крылатая фраза, это достаточно известная история, по крайней мере, в среде атомщиков, вот.
Ну, и никто не секрет, что вот космонавты, говорит, когда езжают перед стартом, это, выходят из автобуса, да и, простите, мне справляют малую нужду на колесо этого автобуса. Это все. И смотрят этот фильм «Белое солнце пустыни» все, да? У нас есть вопрос, говорите. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела бы затронуть такой вопрос. Я очень уже большую жизнь прожила и никогда не была суеверной. Я не верю ни в пустые ведра, ни, там, ни в черных кошек, но вот наблюдая жизни, я пришла к убеждению, что мир устроен не так просто, как нас учили при материализме и так далее. Что есть что-то такое, что нам помогает жить, что-то, какие-то тонкие материи, что-то
высший
тонкое.
Разум так называемый,
и
да?
И не бывает ничего случайного.
А-а-а.
И вот когда я стала обращать внимание на все эти подсказки, которые в моей жизни стали появляться, мне гораздо легче стало вообще выбирать правильные решения, делать правильные вещи и вообще идти по жизни правильно. И вот я считаю, что это вот обращение внимания на всякие подсказки жизненные, да, это не суеверие, это обязательная часть нашего отношения, что ли, к жизни. Вот могу я привести, например, пример? Или
да, давайте, давайте.
Конечно.
Вот, знаете как, очень нужно было уйти по работе в одно место. Не могу уйти, и все. Хожу подумал, то дверь хлопнет, что-то мне надо поставить. В общем, что-то меня задерживает. И вдруг смотрю, идет дым у меня в комнате. Посмотрела, у меня в комнате на окне горит подоконник. Я обалдела даже, что это такое, думаю, откуда это все? Конечно, все погасила, все убрала. А на окне стояла у меня 3-литровая банка с водой для полива цветов. вот она сработала как линза, и у меня вот до сих пор на подоконнике такая полосочка от пожара была. Понимаете, и после этого я сразу собралась и ушла, и меня ничто не задерживало, и все получилось у меня. И это вот просто один из таких самых красивых, что ли, примеров.
Понятно.
А таких примеров в моей жизни очень много. И прежде чем что-то делать, я обязательно все продумываю, просмотрю, на все вот эти намеки жизненные обращу внимание, и уж потом делаю свои выводы. И считаю, что это не суеверие, а это как раз познание, что ли, жизни и понимание этой жизни. А она, жизнь, ох, как сложнее, чем мы думаем.
Спасибо.
Недаром к нам стала возвращаться, вот ко всей стране, к нашему народу, вера в Бога, и вообще религия стала торжествовать.
Ну вот тут, понимаете, спасибо большое за ваш материал, все-таки религия, она все-таки противостоит, да, христианство к язычеству, оно противостоит. Тут они как-то не очень дружат в этом плане,
ну,
наверное.
Вот,
да?
Давайте я прокомментирую.
Я прошу прощения, нет, мы просто сейчас вынуждены уйти на короткую рекламу, а после рекламы мы вернемся. Уважаемые слушатели, 35-33-31, вы можете нам звонить и высказать вот такие интересные свои мысли, как только что сделала наша слушательница. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Средь бела дня» в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Я напоминаю, что сегодня мы с вами говорим о пятнице 13-го, о суевериях, приметах. И у меня в гостях историк Ольга Журавлева и психолог Наталья Фельдман. 35-31-33. Принимайте участие в нашей программе. Довольно-таки интересная тема, на мой взгляд. Вот перед рекламой был звонок, и просто наша слушательница довольно интересно, значит, высказал свою точку зрения вот насчет это вот суеверие, не суеверие и так далее.
И то, о чем
Я слово психологу даю, Наталье Фельдман.
О чем она говорила, это совершенно не суеверие. И это
она
очень
и не
просто...
говорит, что это суеверие.
Да, и я с
ней полностью
согласна.
Ей как будто кто-то подсказал.
Вот. А вот теперь об этом мы поговорим поподробнее. У нас есть зрительный канал восприятия, то есть мы видим... Мы слышим, мы чувствуем там, через прикосновение, да, и прочее-прочее, обоняние, осязание. При этом за день наш организм получает через все каналы восприятия очень-очень много сигналов. А сознание обрабатывает хорошо, если десятую часть всех сигналов, которые мы получаем. Потому что если бы сознание воспринимало всю информацию, которую мы получаем, мы бы просто вот... Зависли,
сидели
как
бы,
компьютер,
да, компьютер
зависает. Да.
Да, которому даешь сразу много
то
заданий.
То есть сознание воспринимает только то, что кажется ему нужным, важным и актуальным в данный момент. А когда человек становится более внимательным к себе и к тому, что происходит вокруг него, вот как в случае с нашей слушательницей, то он начинает больше замечать. И она говорит, как будто что-то меня не пускало.
Ну, да.
Может быть, это бессознательная там, память о том, что стоит банка, что вообще солнечный день, да,
водой,
может
да.
быть, она там начала вот неявно, но чуть-чуть чувствовать этот там запах дыма, но пока никак не расшифровала, и это мешало ей уйти, потому что пока она не осознала, что происходит. Появилось чувство беспокойства, когда какие-то вот сигналы у нас бессознательные получила, но в сознание они еще не попали.
У нас есть еще один звонок, говорите, добрый день.
Добрый день, это Владимир Валерий Александрович. Ну, суеверие – это противоположное Богу, это все лукавые, это свои проделки делает. Ибо второзаконие, 18 глава, написано, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И в связи и сея, то мерзость Господа.
Понятно.
Перед Господом мерзость это. Бог твой изгоняет их от лица твоего.
Понятно. То есть вы противник суеверия. Сами вы ни в приметы не верите, да?
Если в приметы верить, то лукавый вам это подстроит это дело.
Понятно. Ваша
вот.
Точка
и
зрения.
И еще вот это Исаия, 8 глава и 19 стих. Тут сказано, что не обращайтесь к мертвым. Вот. Mm. Лучше у вас Бога нет.
Понятно.
К мертвецам
ясно.
Обращаюсь.
Спасибо за вашу точку зрения, продолжаем дальше. А вот вы согласны с тем, мои дорогие гости, что вот когда страну трясет, ну я слово «трясет» ставлю в кавычки, то есть когда переживает трудные времена, увеличивается спрос на мистику?
Вполне, и это также объясняется желанием, ну, хоть какой-то стабильности внутренней. Чем больше мы себе объясняем из того, что происходит вокруг, неважно, насколько это соотносится с реальностью, тем спокойнее живется.
Я, пожалуй, тоже соглашусь.
Но ведь, что интересно, у нас к колдунам, гадалкам ходили всегда. То есть вы считаете, что это резко идет увеличение? Действительно, я, конечно, не помню, что, ну, кажется, в Советском Союзе не могло быть объявление, да, я там черный маг, там, принимаю, да, веду прием, снимаю порчу с глаз. Там, просто
там было сарафанное радио, что вот в той-то деревне живет
бабушка
такая-то бабушка.
Бабушка снимает с глаз, да.
Да-да-да.
В масштабах страны сложно сказать, но на примере одного человека все у него хорошо, живет он замечательно. Он никому не ходит. Как только у него начинается какое-то сильное заболевание, он судорожно начинает искать, как бы ему излечиться. Идет и к нормальным врачам, и к гадалкам, и к потомственным целителям, и кому угодно, лишь бы у него все было хорошо. Вот, возможно, целиком страна, пытаясь излечиться от чего-то, тоже, ну, вот, в лице своих жителей действует какими-то менее, может быть, понятными уже путями.
Интересное такое наблюдение, может быть, не наблюдение, а такое. У нас существуют так называемые суеверные профессии.
Это какие?
Летчики, моряки, многие спортсмены суеверные, музыканты. Вот, казалось бы, ну, я продолжу свою мысль, сначала ответим на наш звонок в студию, а потом я договорю. Говорите, добрый день.
Добрый день. Мужу дали чужое зеркало. Мы его повезли на дачу на своей машине. Дочь ему говорила: не бери это чужое зеркало. Вот. Нет, он взял. Доехали до середины, или докуда-то, в общем, доехали, машина заглохла. Заводили никак. Выбросили это зеркало, машина тут же завелась.
Все. Ну, вот такой пример, да, ничего. Ну, так действительно.
Ну, это может объясняться чем угодно. Может быть, чужим зеркалом. Ну, а если бы поехали без зеркала, и она бы все равно
заглохла? А тогда неизвестно, да, встала ли в машину или нет. Вот,
ну, конечно, неизвестно, потому что мы не можем повторить то, что уже произошло.
Нет, ну, просто как пример. Вот тоже интересный пример. Так вот, значит, суеверная профессия. Да. Я, значит, ну, как я, есть такое мнение, что, ну, вернее, объяснение. Люди, которые зависят от стихии, ну, как моряки-летчики, да, они будут суеверны, потому что против океана ты, в общем-то, ничто, да? И плюнуть, называется, на палубу, это позор, да. Но, да, с другой стороны, актеры, да, драматические, театральные или там, тоже суеверны. Например, если там упала пьеса, ее надо положить на стул, на нее сесть, чтобы она сиделась. Актеры, значит, не кладут ключи на стол, да, считают, что это не будет денег. Они вроде бы и не зависят от стихии природной, да? Они не в океане или там в воздушном, в пятом океане, как летчики тоже, которые зависят во многом и от погоды, да, и от грозовых фронтов и так далее. Вот тут как, почему так?
Ну, тут очень просто. Как это, так и актер, как вот профессия летчика, так и актерская, это эмоционально нагруженная профессия, только источники разные. То есть, если мы говорим о летчиках и моряках, действительно, это стихия, и это неизвестность, и мы напрямую никак ее управлять не можем. Поэтому суеверие помогает, ну, каким-то образом справиться вот с этой неизвестностью и тревожностью. С актерами то же самое. В каком плане? Они вживаются в образ. Чтобы достоверно какой-то образ передать, нужно, ну, иметь, я не знаю, там, очень богатый внутренний мир, уметь вжиться там в другого человека, передать его чувства, его переживания. И постоянно в таком состоянии жить, это на самом деле очень сложно. И вот здесь все эти суеверия и ритуалы, ну, тоже помогают как-то структурировать жизнь, ну, как версия, например.
А вот что интересно, я пообщался перед нашим эфиром с представителями здравоохранения, с врачами. Он говорит, а мы не суеверны. То есть ни один не сказал, что я суеверен. То есть хирург говорит, а мне, говорит, все равно, вот скальпель лежит под правую руку или под левую. Да? Он говорит, мне все равно. Да. То есть я буду спасать жизнь человека в пятницу 13-го так же, как и в четверг 12-го. Угу. На них это как-то не работает. Почему?
Ну, даже вот
хотя
пример,
они тоже, в общем-то, в таком, так сказать, ну, эмоциональном находится состоянии, когда повышенный, что называется,
ну, там немножко,
выброс адреналина. Ну,
там немножко другое. Там немножко другое все-таки. Но даже вернемся к примеру с чужим зеркалом. Я об этом суеверии сейчас услышала в первый раз. То есть если бы я оказалась в такой же ситуации, мне бы отдали чужое зеркало, я бы его спокойно взяла, потому что я ничего такого о нем не думаю. Вот мы едем в машине, машина заглохла. Я не знаю, что бы было, но я бы точно себе не объясняла это чужим зеркалом. Просто потому, что я не в курсе.
Поломку в машине, да,
ну
с
да,
этим зеркалом.
Ну да. Если бы я там верила в зайца или в кошку, которые бы вдруг нечаянно перебежали, я бы, может быть, там объяснила, а может быть и нет. То есть все зависит от того, во что мы верим и что мы об этом знаем.
То есть подоплека. И уже был настрой на то, что зеркало чужое и может приносить несчастье, да?
Ну, в этом нет, это объяснение. Объяснение про чужое зеркало, это потому, что вот, ну, люди знают об этой примете и в это верят. Может быть, там на самом деле что-то засорилось, а потом прочистилось. Я не специалист там по машинам, да?
Ну, не все могут быть специалистами по машинам, да.
Да, да.
А вот Александр Сергеевич Пушкин верил в приметы.
Да, 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 и тоже есть эта история, достаточно известная, да, про дуэль. И про декабристов, собственно.
То есть про зайца,
про зайца,
да.
Про зайца,
когда
да.
Заяц перебежал Александру Сергеевичу дорогу, да, когда он собирался ехать в Петербург накануне восстания декабристов,
да.
И он остался дома, и, в общем-то, возможно, мы сохранили.
Ну вот, кстати, смотрите, про зайцев сейчас уже не очень актуально, и многие люди на зайцев уже не реагируют.
Да зайцев меньше стало, наверное.
Просто потому, что стало меньше зайцев.
И мы стали жить в городах, зайца негде встретить. А зато у нас есть звонок в студию. 35-31-33, говорите, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Только подальше от радио, а то эхо идет.
А у меня такая история. Значит, у меня мама болела бронхиальной астмой где-то 4 или 5, 4 года, наверное, даже, ну, как минимум. И вот у нас даже врач одна умерла от астмы, и врачи сказали, что астма неизлечима, так что не плачьте, в общем. И что удивительно, она, значит, случайно узнала адрес одной бабушки, поехала туда, и вот эта бабушка ее вылечила буквально за 3 недели, и астма у нее вообще прекратилась. Это как вот понять?
А спасибо. Как она ее лечила?
Она, в общем, нас направила на рынок за медом и водкой, и потом оставили мы эту и бутылку, и на другой день эту бутылочку забрали, она на молитве, в общем, как-то это делала.
То есть подготовительный период вам неизвестен, да?
И все, у нее астмы уже не было. Спасибо.
А при этом она, наверное, вы ушли, на лекарства, интересно, принимала на другой день?
Нет, лекарства она уже.
Только настойку бабушки этой, да?
Да, да.
Вот нет, дай бог здоровья, конечно, я бы не против таких бабушек, которые спасают.
Но
что скажет психолог?
Я не медик, я комментировать не могу. Могу только немного поговорить о личном опыте, потому что там у моего ребенка тоже стоит астма как диагноз. Я, например, допускаю, что не совсем точно диагноз поставлен, потому что, ну вот, я вывожу ребенка на море там на 3 недели или на месяц. Проявлений астмы нет. Я могу придумать себе личные суеверия, что это вот заколдованное место, в котором... Вот. Ну, или что, что-то такое не, случилось, ну, но...
Езжайте в Крым, там и Чехов лечился, хожу, там жилось. Да, говорит. Как говорят сами жители, говорят, жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно в Крыму.
Вот. Главное, вот в таких историях, ну, главное результат. Главное, что мама выздоровела, и все замечательно.
А вот все-таки некоторые суеверия или приметы кажутся нелогичными, да? Вот я далеко ходить не буду за примером, я приведу цитату из поэмы Гоголя «Мертвые души». Когда Чичиков выезжает из города, там идут похороны. Прокурор, по-моему. А он и говорит: это, однако же, хорошо, что встретились похороны. Говорят, значит, счастье, если встретишь покойника. Откуда такой нелогизм иногда в приметах? Или они все приметы наши нелогичны?
Все приметы нелогичны, потому что они все объясняются, ну, не с точки зрения науки и рациональности, а с точки зрения совпадения двух фактов. Ну, например, возьмем черную кошку. Черная кошка дорогу перебежала, это к беде. В принципе, у этого суеверия даже есть истоки, потому что в средние века
это в Англии,
кота...
говорит, из Англии пришло это.
Ну вот в Европе, да, кота объявили воплощением дьявола, и кошек начали уничтожать. Потом развелись крысы, и началась чума. К кошкам стали относиться поспокойнее, да, но черная кошка – это вот такое воплощение, во-первых.
Ведьмы, да?
Да, спутница ведьм и так далее. Вот кому-то перебежала дорогу кошка, все плохо, да, кому-то перебежала неплохо, а давай подумаем, а что ты делал там, а ты вот, я на землю плюнул. Ну, Вот путем случайного перебора и подбора фактов и суеверия возникают, которые основаны на каком-то ярком событии, как правило, все-таки не на пустом месте, да? Просто человек это яркое событие, несчастье или там травму или стресс, связывает с другим случайным, в общем-то, фактом, а если у другого человека в жизни было похожее, то он говорит, ах, так вот, почему там я тогда деньги после этого потерял?
Да, встал-то я не с той ноги. Да,
встал-то я не с той ноги. То есть начинает подыскиваться объяснение и связь двух никак не связанных в реальности фактов.
И главное, находится.
И главное, находится, потому что с нами очень много всего происходит, даже в течение дня.
И вот, наверное, подтверждение тому, что все-таки ищем эти объяснения, и каждый находит их по-разному, вот наши суеверия и суеверия, сказать, не наши. Это европейские или азиатские. Мы же отличаемся, наверное, да? По приметам. Вот что говорят вот все-таки наука и историческая акция?
И не только историческая наука, а вообще просто и современные факты тоже можно привести в качестве примеров. Ну, возьмем, например, ту же самую зависимость от чисел. Предположим, число 4 на Востоке считается таким недоброжелательным к человеку, нехорошим.
Да.
Как Наталья, да, говорила уже о Японии, что это число 4.
И даже производители, например, мобильных телефонов не продают там мобильные телефоны с номером 4 в названии модели. Они у них не пользуются спросом, и на них совершенно другие цены. Или в качестве другого примера число 13, если взять.
То есть iPhone 4 там не появится, да? Ну, я условно говорю.
Ну, вот насчет iPhone я не знаю.
Ну, я условно говорю, да.
По-моему, Siemens или Samsung, у них была прям специальная рекламная
Siemens
кампания.
Ну, Siemens вроде не восточные ребята, это немцы, да? А вот Samsung, да, я понимаю.
Рынок сбыта у них.
А, туда уходил.
Да-да-да.
Для того рынка не делалась модель такая, например, не могла. Да.
То есть они либо не делали модель, либо придумывали ей другое название, продавали ее как-то иначе. Или ставили восьмерки в номере, и восьмерки продавались очень хорошо. То есть вот...
Вот я знаю, что число 9 еще на Востоке считается, в общем-то, удачливым. Например, у тех же древних монголов... Девятибунчужное знамя, там девятка у них считалась очень хорошей.
А другие
цифрой.
Народы равнодушны, например, к этому числу. То есть вот такие какие-то параллели. Или, например, про число 13. Предположим, американцы насколько суеверны относительно этого числа, но у них в гербе и на многих государственных, даже на денежных знаках очень часто присутствуют предметы в количестве 13. И полосы, и листики, и звезды, и еще что-то. То есть вот эти элементы в количестве 13 у них есть, но почему-то они не брезгуют своими деньгами, например.
Например, купюру в 13 долларов они еще не выпустили. Что-то добавить хотели?
Да. Про то, как суеверия могут реально помогать или реально мешать.
Буквально в компактно.
Очень компактно, да. Потому что если мы считаем, что хороший знак, мы идем в хорошем настроении, мы воодушевляемся, и тогда у нас что-то получается. Но это не потому, что удачная примета, а потому, что мы воодушевились. Черная кошка перебежала, мы расстроились, и ничего не получается из-за того, что мы расстроились.
Увидел радугу, хорошо, да?
Да.
Ну вот, к сожалению, буквально время пролетело как одна секунда. На этом у нас сегодня все. Над программой работали режиссер Юрий Пискарев, журналист Константин Киреев. О приметах, суевериях в пятницу 13-го с вами беседовали историк Ольга Журавлева и психолог Наталья Фельдман. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.